Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Собравшись сегодня в воскресный день в храмы Божии, братья и сестры, мы слышим наряду с воскресным богослужением, с песнопениями, канонами, стихирами, которые написаны были святыми отцами в древние века, мы слышим и новейшие песнопения, составленные уже в наше время в церкви, как в живом действующем организме, и прославляющими угодника Божия, память которого ныне празднуется, который совсем недавно был прославлен Святой Православной Церковью. Это память святителя Филарета, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. Об этом архипастыре, который жил во времена, связанные с наполеоновским нашествием в конце 18-го, начале 19 века на Святой Руси, до самой его канонизации, когда он еще и не был прославлен в лике святых, ходили легенды, ходили сказания, ходили воспоминания, как о муже святой жизни, сподобившегося за свое личное благочестие, высокого дара премудрости, рассуждения, проповедничества, исцеления и прозрения. Этот дивный чудотворец был для своего времени, когда духовная и нравственная жизнь в нашем государстве упали, и зачастую идеалом для наших соотечественников, особенно людей знатных кругов, являлось стремление к каким-то западным идеалам жизни, которые связаны зачастую были с отвержением православия, с отвержением и нравственности, которая связана с живой церковной жизнью. Святитель Филарет родился в подмосковном городе Коломне в семье соборного коломенского протодиакона Михаила. Дед же его был священником при Богоявленской церкви города Коломны. И воспитание он получил первоначальное благочестивое деятельного христианства вначале в своей семье, а также воспитываемый и наставляемый благочестивым своим дедом, протоиереем, священником храма Богоявления. Закончивший семинарию в Коломне, он поступил в Академию Пресвятой Троицы, при Троице Сергиевой Лавре. Беседы с товарищами со своими он предпочитал беседы со святыми отцами, читая боговдохновенные их назидания и творения. Вслух о мудром молодом человеке, о молодом академисте, который уже тогда поражал всех своих современников искусством и высотой, и чистотой, которая являлась произведением чистоты его жизни, проповеди. Так что граждане Коломны обратились к митрополиту Платону с просьбой назначить его священником в их соборный храм, слыша отовсюду похвалы о его высоком проповедническом даре. А ведь ему в то время было всего 23 года. В 25 лет он принимает монашеский постриг в Троице Сергиевой Лавре с именем Филарета. А в 28 лет он уже становится архимандритом. Будучи архимандритом, он не взирал на лица, вещая всем правду Божию. Итак, когда он назначен был проповедовать при дворцовой церкви, на богослужении, где присутствовал император и вся свита, он сказал проповедь о любви к миру, обличая роскошь, стяжательство, чрезмерное увлечение прелестями века сего. Проповедь эта при дворе не понравилась, и он на долгое время попал в опалу. В 34 года он был рукоположен в архиереи. Будучи архиереем, еще более прославился дар его проповедничества, так что уже и сам император прислушивался к нему. Он писал наставления и назидания, и вразумления об отличии православия от католичества, наставляя императрицу, супругу императора Александра I. Александр II, император, советовался с ним во всех государственных делах. Надо сказать, что и манифест «Освобождение крестьян от крепостной зависимости» в 1861 году был составлен уже митрополитом Филаретом. Он был поставлен на кафедре Московской. потому что столица тогда была в Петербурге, а московская кафедра не считалась чем-то значащим и была довольно запущена. И вот он принялся деятельно исправлять те недостатки, которые имелись в епархии, в пастве, ему врученном. Вскоре слава о митрополите Филарете, как о муже чудном, дивном, о великом проповеднике разлетелась по всей Святой Руси. Сохранился рассказ очевидцев того времени, когда служил митрополит Филарет и проповедовал, храм Успенский, главный собор Московского Кремля, всегда был забит народом. И вот однажды увидели простеца-крестьянина, который стоял на паперти Успенского собора и плакал. У него спросили, что ты плачешь, старец? И он ответил, там в соборе митрополит Филарет проповедует. Ну так ты же все равно не слышишь его проповеди, ведь стоишь здесь на улице, на паперти. Я хоть и не слышу его проповеди, а знаю, что он так проповедует, что всякого умиления и слез его проповедь достойна. Настолько простой народ с любовью относился к его проповедничеству. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, слышали Святое Евангелие Воскресное, в котором говорится, что когда возжигают светильник, не поставляют его под спудом, но поставляют на свечнице, да светит всем. И слова так, когда просветится свет ваш при человеке, якода видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего, и же есть на небесех. Так сказал Господь. И эти слова мы относим напрямую к святителю Филарету. Действительно, великий светильник Церкви Божией в то время, когда и само православие, особенно в высших кругах, было немодным. Ведь до наполеоновского нашествия было чрезмерное увлечение европейскими стандартами жизни, как и в наше современное время. Среди дворян считалось позорным исповедовать православие, считалась религия крестьянская. Дворяне считали позорным разговаривать на русском языке, говорили по-французски между собою. Вольтерианство, свободомыслие французских безбожников вошло в моду. Масонские ложи были распространены по всей царской России, по Святой Руси. И только наполеоновское нашествие все поставило на свои места, когда Европа показала свою истинную культуру и истинное свое отношение ко всему, что связано с высоким, духовным, моральным и нравственным. Святитель Филарет во все время и до наполеоновского нашествия и после не приставал вещать о правде святого православия. Ради этого им было предпринято перевод священного писания Ветхого и Нового Завета с церковно-славянского на современный русский язык. Он возглавил это общество и занимался этими переводами и денно, и ночно. Так что келейник, уходя от него поздно, видел его работающим, и, приходя рано утром, видел его уже работающим. Так что даже не знал, когда сей святитель отдыхал, когда он имел покой многотрудному своему телеси. Несмотря на то, что он был митрополитом московским, он был при этом, нося белый клобук митрополита древней столицы, он был простецом-монахом, любил Троицы Сергиеву Лавру, по завещанию, в которой впоследствии был похоронен. И как трогательно он говорил на память преподобного Сергия свою проповедь. «Мы стоим в Лавре, видим великолепные иконостасы и соборы, слышим гул многих колоколов, видим благолепие службы. Но хотел бы я, — говорил митрополит Филарет, — перенестись на несколько сот лет назад, где стоял на месте лавры простой деревянный храмик, где служили на деревянных сосудах, вместо свечи, которых зачастую не хватало, светила лучина, но где вместе с преподобным Сергием служили ангелы». Так говорил он трогательно о преподобном, которого любил во все годы своей жизни и в обители которого упокоилось его труженическое, подвижническое тело. Мы в сегодняшний день, братья и сестры, воспоминая память святителя Филарета, еще и с утешением для себя воспоминаем и свидетельствуем о том, что святитель Филарет был близок с нашими настоятелями святогорскими. С архимандритом Арсением, с архимандритом Германом, которые жили во времена святителя Филарета, Он имел переписку и имел личное знакомство. Так, например, воспоминается в житии архимандрита Арсения, возобновителя Святогорской пустыни, о отношении святителя Филарета к нашему настоятелю. Великий святитель церкви русской Филарет, митрополит Московский, опечал отца Арсения доверием и любовью, указывал на него многим, как на доброго деятеля духовного и настоятеля, что тоже было очень полезно его обители. Это говорит Андрей Николаевич Муравьев, описывая отношение святителя Филарета к архимандриту Арсению. А вот какое свидетельство, братья и сестры, о отношении отца Германа, нашего настоятеля, обители нашей, к святителю Филарету, о их личной встрече. Время здесь вспомнить опять о благорасположении к отцу Герману, великого святителя московского митрополита Филарета, которое увенчалось, наконец, предсмертным его благословением, что впоследствии всегда высоко ценил отец Герман и считал себя счастливым, что на самом закате дней святителя Филарета сподобился у него быть, с ним беседовать и получить от него последнее святительское его благословение. В ноябре 1867 года отец Герман по делам обители своей собрался ехать в Санкт-Петербург, куда при жизни Татьяны Борисовны Потемкиной ездил ежегодно и подолгу там иногда проживал. По случаю 50-летнего юбилея в архиерейском сане митрополита Филарета, праздновавшегося 5 августа 1867 года, отец Герман приготовил для поднесения ему святую икону святителя Христова Николая, верную копию со святогорской чудотворной его иконы, которую не удалось ему лично поднести митрополиту Филарету в день его юбилея, и которую теперь пожелал он ему вручить, для чего остановился в Москве. И 18 ноября 1867 года в субботу явился к владыке на Троицкое его подворье. Войдя в приемную митрополита Филарета, застал он его сидевшим в кресле за письменным столом. Увидев отца Германа и несомую им святую икону, митрополит встал с кресла, сделал несколько шагов ему навстречу, набожно перекрестился на святую икону, сделал перед нею поясный поклон, затем принял ее из рук отца Германа и к ней приложился. Потом коснулся ею к своей главе и понес ее в угол кельи, где и поставил ее на угольнике у святых икон, перетеплившуюся там лампадою. Возвратившись к отцу Герману, усадил он его в кресло подле себя и стал расспрашивать его про благоустройство Святогорской пустыни, про новостроящийся ее собор, и сказал про поднесенную ему икону святителя Николая, что если она верно изображает подлинную чудотворную икону его обители, то эта икона должно быть очень древняя, так как угодник Божий изображен на ней без митры, с открытой головою. Причем заметил, что в митре стали его изображать на иконах сравнительно в недавнее время, и что чудотворец Николай вряд ли ее на самом деле носил, ибо митра, как известно, впервые введена в церковное употребление при святом Кирилле архиепископе Александрийском, болевшем головою, почему и стал накрывать ее при служении митрою. Отец Герман извинялся перед владыкою, что по делам обители не мог быть у него в день его юбилея, в которой, однако, служила здравие его соборне, молебен своей обители, и просил ныне принять его почтительное поздравление с совершившимся его юбилеем не только от него лично, но и от всей его братьи, которая и спрашивала его святительское благословение. Высокопреосвященнейший поблагодарил его и сказал, что он даже не достоин того внимания, которое излилось на него со всех сторон по случаю этого юбилея, и потом прибавил: «Юбилей – это нововведение римско-католической церкви, и в нашей православной церкви прежде не имело места. Теперь же ввелось у нас подражательно Западу, и хоть имеет свои оправдательные стороны в благодарении Богу за совершение при Его всесильной помощи известного числа лет служения, тем не менее должно ограничиваться скромностью в лицах Его достигших. Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дашь славу», — закончил митрополит свою речь и милостиво отпустил от себя отца Германа. Прощаясь с ним и осеняя его своим святительским благословением, сказал он ему: когда услышите о моей смерти, которая, видимо, уже от меня недалека, то окажите милость моей душе, не лишите меня тогда молитвенной помощи в святой обители вашей». Грустно прозвучали эти слова великого святителя в душе отца Германа, но он никак не думал тогда, что на следующий день увидит его уже бездыханным на ложе смерти. Дела задержали отца Германа на следующий день в Москве, и он располагал вечерним поездом железной дороги ехать в Санкт-Петербург. Но в полдень, в воскресенье 19 ноября, разнеслась по Москве печальная весть, что великого архипастыря и я уже не стало, что, отслужив сам в этот день божественную литургию, внезапно скончался он от удара паралича, мгновенно прекратившего его богоугодную жизнь. Это известие очень поразило отца Германа и изменило его предположение насчет отъезда в Санкт-Петербург. Он решился остаться в Москве до погребения преснопамятного святителя и принимать участие во всех печальных священнослужениях в Москве и Свято-Троицко-Сергиевой Лавре до 28 ноября, когда совершилось в Лавре погребение святителя Филарета, незабвенного для отца Германа и Святогорской пустыни, который всегда отличал он своим благоволением. Отец Герман очень был утешен духовно и благодарил Бога, что сподобился с ним проститься и отдать ему последний молитвенный долг. Это свидетельство, братья и сестры, современников о отношении наших настоятелей со святителем Филаретом. Заметьте, погребение святителя Филарета в Троице Сергиевой Лавре состоялось на 9-й день после его смерти. Все это время тело его стояло в гробе, и никаких признаков тления не касалось его многотруженического тела. А тысячи народа с плачем притекали, лобызали и сохшую от постничества десницу сего великого пастыря Церкви Христовой. Погребен он был в Троице Сергиевой Лавре, в древнем храме Святаго Духа в притворе. В Троице Сергиевой Лавре во времена своей учебы там я слышал предание, что когда в 30-е годы церковь Духовская и Лавра вся была закрыта, то предпринято было вскрытие гробниц угодников Божиих, подвижников благочестия, которые там почивали. Мощи преподобного Сергия были с таким скощунством вскрыты. Коснулось это и гробницы святителя Филарета. Его мощи достали оттуда, положили на землю, а один из милиционеров, кощунствуя, ударил ногой по его голове, так что голова, оторвавшись от его мощей, покатилась от Духовской церкви до алтаря Троицкого собора. На следующий день этот милиционер на мотоцикле ехал куда-то по своим делам. Мотоцикл перевернулся, но поскольку мотоцикл как бы съехал с моста и потом уже перевернулся, то во время вот этого переворота милиционер, сидящий на мотоцикле, зацепился головой за перила моста, и голова была оторвана. И как он в свое время так кощунственно поступил с мощами святителя Филарета, отбивши своей кощунственной ногой его пречистую голову у мощей, так его безбожная голова покатилась по дороге в обличение безбожие. Господь вразумлял так безбожников, и кто имел уши слышать, и тот слышал. Впоследствии его святые мощи были собраны бережно христианами и сложены опять в гробнице, уже не в притворе, который был разрушен, а в самой Духовской церкви, и находились все время, весь советский период, в Духовском храме. В год тысячелетия крещения Руси, когда была канонизация святителя Филарета, митрополита Московского, эти мощи были с честью вновь обретены и с честью положены в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. В настоящее время мощи сего угодника Божия почивают в храме Христа Спасителя, куда перенесены по благословению святейшего патриарха Алексия. В сегодняшний день, братья и сестры, как бы хотелось нам слышать сладчайший глас сего светильника Божия, митрополита-монаха. И вот я хочу вам зачитать краткие тексты его двух писем. Эти письма сохранились в архивах города Москвы, и эти письма направлены нашим настоятелям святогорским, в частности, отцу Герману, одно и второе письмо. Из этих писем мы как бы услышим в этих словах голос святителя Филарета, кроткий голос митрополита-старца. Первое письмо адресовано к архимандриту Арсению. «Преподобный отец игумен, благодарю вашей любви без гневию, что и молчаливого меня посетили вы добрым словом. Вот и плод вашей добродетели. Вы исправляете мою ленность, возбуждая во мне благодарность. Зарадуюсь, слыша, что ваша обитель благоустрояется». Это он говорил о нашей святогорской обители. «Если он при жизни своей радовался ее восстановлению, то и ныне в вечности он радуется о восстановлении обители, с настоятелями которой он имел духовную дружбу. Зарадуюсь, слыша, что ваша обитель благоустрояется, и что вы еще открыли и возобновили храм древних подвижников Святой Горы». Это говорится о церкви преподобных Антония Феодосия, которая была открыта тогда. «Драгоценны такие памятники. Сохранить храм на благоуханной древней святыне не меньше, а иногда и больше важно, нежели построить новый, хотя бы то был и великолепный. Братству вашему желаю не столько размножения новоначальных, сколько сохранения старейших и утверждения столпов общежития. А воссоздательнице вашей обители я с вами радуюсь и молюсь, да сохранит ее Господь в благодати своей и во всяком благоденствии до дня невечернего. Божие благословение вам и всему вашему братству, призывая молитвам вашим с любовью себя поручаю. Филарет, митрополит Московский, 4 октября 1846 года». И вот второе письмо. «Преподобный отец архимандрит, письмо ваше принял не только как доказательство вашего мне памятования, но и как свидетельство вашего безгневия на мое молчание. И за то, и за другое благодарю. С удовольствием смотрю на вид ваших святых гор и слушаю сказания о них, свидетельствующие, что есть на сем месте благословение древних отцов. Благодарю с вами Бога, что Он призвал вас послужить сего благословения, и молю Его, да сохранит вас верным всему призванию. У меня старейшие начальники общежитий устранялись от внешних отличий, но дабы не казалось, что их достоинство менее уважительно, нежели подобное в других епархиях, я стал давать им преимущество. И недавно одному, после многих лет настоятельской службы, и спросил от Святейшего Синода Сан-Архимандрита, с тем, чтобы он, пользуясь церковным преимуществом, сохранял по-прежнему свои общежительные отношения к братьям в простоте и нестяжании. Думаю, что вы и сие одобрите, для меня и для себя. Общежитие особенно требует, чтобы начальствующий скупо употреблял власть и повелительность, охотно равнял себя с меньшими и сильно действовал любовью, кротостью и добрым примером. Желаю, чтобы любовь и послушание братьев облегчали вам труд начальствования. Прошу молитв ваших. Филарет, митрополит Московский, 12 декабря 1851 года». Эти строки, братья и сестры, нам дороги по двум причинам. Они вышли из уст из-под пера святителя Филарета, которого память ныне празднуется церковью. А второе утешение, что эти строки касаются нашей родной обители, которую мы любим. И мы со святителем Филаретом сегодня в единстве любви к нашей святой обители просим его святых молитв, как угодника Божия. Он просил в свое время отца Германа не оставлять молитвами братскими его после упокоения. И так нынешний день утешительно служить службу всему угоднику Божию. Святогорская обитель не забыла святителя Филарета, помнит о нем. И верою, братья и сестры, вооружаемся, что и святитель Филарет по-прежнему любит нашу святую обитель, всех здесь нас собравшихся, и сугубо в сегодняшний день воссылает молитвы за нас, собравшийся в сей воскресный день, исполнить заповедь Господню и почтить великого угодника и светильника Церкви Христовой. Да будут молитвы святителя Филарета со всеми нами, братья и сестры, наставляя нас незримо благодатью Божией, с помощью которой будем совершать путь своего спасения. Аминь.